Для брака с принцем они, как дочери простого рыцаря-землевладельца, не подходили, но Клотус находил, что целоваться с ними вполне позволительно. Вот женишься и возьмешь одну в любовнице. Или обеих, почему бы и нет. Квентин, хорошо зная, почему, стал избегать близнецов, и дело ограничилось тем единственным поцелуем. В последнее время за Квентином стала ходить хвостом младшая из дочерей лорда Андерса. Темные волосы и глаза выделяли умненькую 12-летнюю Гвинет из ее семейства, голубоглазого и белокурого. «Дождись, когда я расцвету», — твердила она, — «и тогда мы поженимся». Это было еще до того, как принц Доран вызвал Квентина в водные сады. Теперь его ждала в Мейрине самая красивая в мире женщина, и он должен был исполнить свой долг, взяв ее в жены. Она ему не откажет. Дорн нужен ей для завоевания семи королевств, а значит, и Квентин нужен. Из этого, однако, еще не следует, что она полюбит его. Может, он вовсе ей не понравится. Там, где река впадала в море, продавали животных, украшенных драгоценностями ящериц, гигантских полосатых змей, обезьянок с розовыми лапками. «Не хочешь купить обезьянку в подарок своей серебряной королеве?» Квентин понятия не имел, устроит ли Дейенерис такой подарок. Он обещал отцу привести ее в Дорн, но все больше сомневался, может ли с этим справиться. Сам бы он никогда напрашиваться не стал. За широким голубым ройном виднелась черная стена, поставленная валерийцами, когда Волантис был не более чем далекой окраиной их империи. Огромный овал из расплавленного камня высотой 200 футов. Ширина стены позволяла проехать в ряд с 6 упряжкам из 4 лошадей, что и делалось ежегодно в день основания города. Иноземцы и вольноотпущенники допускались в огороженное стеной пространство лишь по приглашению тех, кто там жил, потомков древних валерийских родов. Движение здесь сделалось более оживленным. Хатай приближался к западному концу длинного моста, связывающего две половинки города. Улицу запрудили повозки и экипажи, а рабов, выполняющих хозяйские поручения, было что тараканов. Недалеко от рыбной площади и купеческого дома на перекрестке послышались крики. Откуда ни возьмись, появилась дюжина безупречных с копьями в нарядных доспехах и плащах из тигровых шкур. Они расчищали дорогу для едущего на слоне триарха. Башенка на спине серого гиганта в позвякивающей эмалевой броне была так высока, что задела за арку, под которой слон проходил. «Триархам во время их годового правления не разрешается ступать ногами на землю. Считается, что они выше этого», — объяснил Гэрису Квентин. «Поэтому они загораживают всю улицу и оставляют за собой кучи навоза. Не пойму, зачем Волантису целых 3 принца? Дорну и одного хватает». «Триархи — не короли и не принцы. В Волантисе республиканский строй, как в Древней Валирии. Все свободно рожденные землевладельцы имеют право голоса, даже женщины, если у них есть земля. Триархи выбираются сроком до первого дня Нового года из благородных семей, могущих доказать прямое валерийское происхождение. Ты бы сам знал все это, если бы потрудился прочитать книгу, которую дал тебе мейстер. Она без картинок. А карты? Карты не в счет. Она подозрительно смахивает на исторический труд. Скажи он, что там говорится про слонов с тиграми, я бы, может, и попытался». На краю рыбной площади их маленькая слониха задрала хобот и затрубила, как белая гусыня. Ей не хотелось лезть в гущу повозок, паланкинов и пешеходов. Возница толкнул ее пятками, посылая вперед. Торговцы рыбой, предлагая утренний улов, голосили вовсю. Квентин понимал их с 5-10, но здесь можно было обойтись и без слов. Треска, рыба-парус, сардины и бочонки с моллюсками сами за себя говорили. Один лоток украшали связки угрей, над другим висела на железных цепях гигантская черепаха. В чанах с соленой водой и водорослями скреблись крабы. Тут же рыбу жарили с луком и свеклой, и продавалась в маленьких котелках сильно наперченная уха. В центре площади, под безголовой статуей давно умершего триарха, собиралась толпа. Какие-то карлики в деревянных доспехах готовились представить потешный турнир. Один сел верхом на собаку, другой вскочил на свинью и тут же свалился к общему хохоту. «Давай поглядим», — предложил Гэрис. «Посмеяться тебе не повредит. Квент, ты похож на старика, который уже полгода запором мается».
«Какой же я старик?» — хотел сказать Квентин. «Мне 18. Я на 6 лет моложе тебя». «На что мне карлики, если у них корабля нет?» — ответил он вслух.
«Может, и есть, только малюсенький».
Четырехэтажный купеческий дом высился над низкими портовыми зданиями. Здесь останавливались торговые люди из Староместа и Королевской гавани, их конкуренты из Браваса, Мира и Пентоса, волосатые ибенийцы, бледнолицые квартийцы, черные жители летних островов, вшитых из перьев плащах, и даже заклинатели теней из Асшая, прячущие лица под масками. Квентин вылез из Хатая. Плиты мостовой были горячими даже сквозь подошвы сапог. В тени гостиницы поставили стол на козлах. Над ним развивались белые с голубым вымпелы, и четверо наемников окликали всех проходивших мимо мужчин и мальчишек. «Сыны ветра. Им требуется свежее мясо для пополнения рядов перед отплытием в залив работорговцев. Каждый, кто запишется, станет юнкайским мечом и будет пускать кровь будущей Квентиновой невесте». Один из сынов ветра и ему что-то крикнул. «Не понимаю, по-вашему», — сказал Квентин. Он умел читать и писать на классическом валерийском, но разговорной речью почти не владел. Да и валантинское яблочко откатилось далеко от валерийского дерева.
«Вестеросцы?» — спросил наемник на общем.
«Дарнийцы. Мой хозяин — виноторговец».
«Ты раб? Иди к нам. Будешь сам себе господин. Мы научим тебя обращаться с копьем и мечом. Пойдешь в бой с принцем-оборванцем и вернешься богаче лорда. Будут тебе и девочки, и мальчики, что захочешь. Ну и сыны ветра, вставляем в зад богини резни».
Двое других наемников затянули военный марш. Квентин улавливал смысл. Сыны ветра обещали полететь на восток, убить короля мясника и поиметь королеву драконов.
«Будь с нами, Клотус и Вилл, мы прихватили бы здоровяка и перебили бы всю их честную компанию», — сказал Гэрис.
«Но Клотуса и Вилла нет больше». «Не обращай внимания», — посоветовал Квентин. Купец и его приказчик вошли в гостиницу под дразнилки наемников, обзывающих их бабами и трусливыми зайцами. Здоровяк ждал их в комнатах на втором этаже. Капитан Жаворонка отзывался об этой гостинице хорошо, но Квентин все-таки опасался оставлять без присмотра золото и другое добро. В каждом порту есть воры. В Валантисе даже поболее, чем в других.
«Я уж собирался идти искать вас», — сказал, отперев засов, сир Арчибальд Айронвуд.
Здоровяком его прозвал кузен Клотус. И было за что. 6 с лишком футов росту, широченные плечи, огромное пузо, ноги, как древесные стволы, ручищи, как окорока, а шеи, считай, вовсе нет. Из-за перенесенной в детстве болезни у него выпали волосы, и голова, совершенно лысая, напоминала Квентину розовый гладкий валун.
«Ну как? Наняли корыто? Что контрабандист вам сказал?»
«Что готов отвезти нас в ближнее пекло». Гэрис, сев на кровать, стянул сапоги.
«Дорн с каждым часом кажется мне все милее».
«Предлагаю выбрать дорогу демонов», — сказал Арч. «Может, там не так опасно, как говорят. А если опасно, то тем больше нам будет чести. Кто посмеет нас тронуть? У Дринка меч, у меня молот. Такого ни один демон не переварит».
«А что, если Дейенерис умрет, не дождавшись нас?» — возразил Квентин. «Нет, надо плыть морем. Пойдем на приключения, раз ничего лучше нет».
«Сильно же ты любишь свою Дейенерис, раз готов терпеть эту вонь месяцами», — фыркнул Гэрис. «Я, к примеру, 3 дня начну молить, чтобы меня прирезали». «Нет уж, мой принц, только не приключения».
«Можешь предложить что-то другое?»
«Могу. Вот только сейчас пришло в голову. Тут есть свой риск, и чести мы себе этим не наживем, но к твоей королеве доберемся быстрее, чем по дороге демонов».
«Поделись», — сказал Квентин.